В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 июня, воскресенье. Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе приближаются выборы в Нагорном Карабахе. Коррупционный скандал в Кабардино-Балкарии. Возвращение спецпредставителя Ичкерии в Чечню. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Поматова».
В главных новостях: Сирийский национальный совет выразил недоумение по поводу приостановки деятельности группы наблюдателей ООН. В Минске завершил работу Конгресс Ассамблеи неправительственных организаций. В Египте на второй день выборов президента отмечена очень низкая явка избирателей. Сирийский национальный совет объединяющей силы, противостоящей режиму президента Башара Асада, выразил недоумение по поводу приостановки деятельности группы наблюдателей ООН под руководством генерала Роберта Муда. В заявлении, обнародованном сегодня ночью, оппозиция призывает Совет Безопасности ООН вести в Сирию вооруженные отряды миротворцев. В документе, который цитирует агентство «Франс-Пресс», говорится, что приостановка патрулирования играет на руку режиму Асада и лишает всякой поддержки рядовых сирийцев. Между тем, по сообщениям правозащитников, правительственные войска сегодня продолжают обстрел отдельных районов города Хомс. В осажденных районах более сотни раненых. Ощущается нехватка продовольствия и медикаментов. Повстанцы опасаются, что если войска вступят в эти районы, около 1000 семей, остающиеся там, будут убиты. Сегодня, по разным данным, в стране погибли от 4 до 11 человек в городах Дамаск, Хомс, Дера, Алеппо. В Алеппо проходит забастовка солидарности с повстанцами. Все стены в городе исписаны революционными граффити. В Минске сегодня завершил работу Конгресс Ассамблеи неправительственных организаций. Участники форума констатировали ухудшение положения третьего сектора в Беларуси и призвали власти возобновить диалог с гражданским обществом. Ассамблея основана в 1997 году. В ее состав входит более 300 демократических объединений, передает Игорь Корней.
По словам руководителя рабочей группы Ассамблеи Сергея Мацкевича, во время относительной либерализации перед президентскими выборами 2010 года представители третьего сектора ожидали не косметических, а реальных изменений в отношении государства к гражданскому обществу.
Не справдились очакания,
что... Не оправдались ожидания, что режим после витка репрессий возьмет курс на определенные послабления. В тюрьмах до сих пор остаются политически осужденные, в том числе председатель правозащитного центра «Весна», предыдущий руководитель Ассамблеи Олесь Беляцкий. Глава исполнительного бюро Ассамблеи Сергей Лисичонок заявил, что перед гражданским обществом выстроен глухой барьер из законодательных препонов. В целях недопущения изоляции белорусского народа делегаты призвали международную общественность принять необходимые меры по упрощению визового режима для поддержки независимого общества, СМИ и не связанного с государством бизнеса. Конгресс также принял заявление с требованием немедленного освобождения узников совести и их юридической реабилитации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Египте на второй день выборов президента отмечена очень низкая явка избирателей. За пост главы государства борется представитель исламистского движения «Братья мусульмане» Мохаммед Мурси и бывший премьер при свергнутом президенте Хосни Мубараке Ахмед Шафик. Мурси обещает экономическое и политическое обновление страны и подчеркивает верность идеалам революции. Шафик также обещает защищать достижения революции и обеспечить безопасность в стране. В субботу, в первый день голосования, вступило в силу решение Конституционного суда Египта о роспуске избранного ранее парламента, в котором две трети мест принадлежат сторонникам исламистских партий. Высший военный совет Египта, руководящий страной с момента отставки Мубарака, обещал до конца этого месяца передать власть избранному президенту.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции 17 июня проходит второй тур парламентских выборов. Главная интрига – голосования, получат ли социалисты абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Однако самих французов эти парламентские выборы интересуют мало. Еще неделю назад, во время первого тура, была зарегистрирована рекордно низкая явка. Зато с большим интересом вся страна наблюдает за настоящей схваткой между двумя женщинами президента Франсуа Оланда, бывшей и нынешней Сигален Руяль и Валери Триер. Передает Елизавета Алисова.
Фалорни был главой регионального отделения социалистической партии, долгие годы поддерживал Франсуа Оланда, а в 2007 году даже работал в предвыборном штабе Сигален Рояль во время президентских выборов. Но на этот раз Фалорни рассчитывал сам стать депутатом. Однако в феврале руководство партии выдвинуло кандидатуру Сигален Рояль. Фалорни отказался снять свою кандидатуру и в результате был исключен из партии за неповиновение. С поддержкой Сигален Рояль выступил Оланд. Дело в том, что осенью прошлого года во время праймериз социалистической партии Рояль поддержала кандидатуру своего бывшего спутника жизни. В благодарность за это ей было обещано место президента Национальной ассамблеи. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, Рояль прежде всего должна стать депутатом. Такое внимание к политической судьбе Сигален Рояль не понравилось Валерии Трейервиллер. Спутница жизни Франсуа Оланда известна своим пристрастием к Твиттеру. И вот в минувший вторник первая дама написала в своем микроблоге: «Желаю удачи Оливье Фаларни, он ни в чем не провинился, он долгие годы бескорыстно защищает интересы жителей Ла-Рошели». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Греции, где сегодня проходят повторные парламентские выборы, ожидают, что голоса избирателей распределятся примерно поровну между левоцентристской коалицией Сириза и консервативной партией «Новая демократия». Будущее страны в еврозоне зависит от того, какое коалиционное правительство удастся сформировать по результатам сегодняшнего голосования, второго за полтора месяца. Глава Сириза Алекс Ципрас заверил избирателей, что его блок в случае избрания может добиться пересмотра договоренности с Евросоюзом об условиях предоставления кредита. Его цель – увеличение социальных выплат, национализация банков, свертывание приватизации и меры по стимулированию экономики, экономического роста. Глава «Новой демократии» также высказал пожелание о пересмотре договоренности с ЕС, однако в менее радикальном ключе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В связи с 20-летием образования республики из Ингушетии в последнее время поступает очень много позитивной информации. Открываются новые объекты социального и культурного значения, проводятся спортивные турниры и праздничные мероприятия. Между тем, несмотря на предпринятые усиленные меры безопасности, поступали также и сообщения о нападениях на силовиков и перестрелках с боевиками. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Несмотря на то, что ситуация в республике заметно улучшилась, она по-прежнему остается нестабильной. За две последние недели зафиксировано не менее 5 случаев покушения на сотрудников силовых структур. Обезврежено несколько бомб-фугасов и обстрелен с гранатомета дом секретаря Совета Безопасности. При пока не выясненных обстоятельствах пропали 2 местных жителя. Труп третьего пропавшего обнаружен через сутки после исчезновения в сгоревшей машине. 14 июня в офис правозащитного центра «Мемориал» с письменным заявлением обратился брат одного из пропавших. Он рассказал о том, что 11 июня 3 жителя селения Аршты, Байали Махаури, Пикхан Жукалаев и Ислам Баздиев, выехали на машине Махаури в селение Бердьют. Это примерно 8 километров от их родного села. Весь день молодые люди трудились на стройке у своих родственников, а вечером поехали домой. Однако до дома они так и не доехали. Через сутки на окраине Бердьюрта сотрудники полиции обнаружили кузов обгоревшего автомобиля, как впоследствии выяснилось, принадлежавшего Байали Махаури. В машине находился обгоревший труп мужчины, опознанный как Беслан Жукалаев. Местонахождение Махаури и Базгиева по состоянию на 16 июня установить так и не удалось. Родственники пропавших располагают информацией о том, что в день исчезновения машину, в которой находились молодые люди, остановили неизвестные лица, одетые в камуфляжную форму. Они были на 3 легковых машинах марки «Лада Приора» и микроавтобусе «Газель» белого цвета. Достоверными сведениями о том, что произошло дальше, родственники не располагают, но не исключают вероятности того, что их близкие могли быть похищены этими неизвестными людьми. Следственные органы по данному факту проводятся проверка. Еще один инцидент в Сулинском районе произошел 8 июня. Местные полицейские задержали на окраине сельского поселения Аджникизовское 4 местных жителей. Молодые люди отдыхали на берегу реки. По версии силовиков, Полицейские задержали их при попытке скрыться, а на месте их отдыха обнаружили боеприпасы. Родственники опровергают официальную версию, считая данный предлог надуманным. Этот, казалось бы, заурядный случай примечателен тем, что сотрудники полиции дважды отказались выполнять решение суда. При рассмотрении районным судом ходатайства об избрании меры пресечения задержанным, одного из них, ученика средней школы Усмана Албакова, решено было отпустить под подписку о невыезде. Из зала суда Албакова не выпустили, а отвезли обратно в ВВС. К обвинению в незаконном хранении оружия ему добавили обвинение в пособничестве боевикам, и дело повторно направили в суд для избрания меры пресечения. Но и во второй раз судья принял решение не заключать молодого человека под стражу. Однако и это решение суда полицейские проигнорировали. Прокуратура обжаловала решение суда в Верховном суде. 15 июня при рассмотрении этого дела вышестоящей судебной инстанции судья попросил конвойную службу отпустить Албакова из-под стражи, так как согласно закону до принятия окончательного решения он считается свободным. Если подобного рода практика станет повседневностью, суды в Ингушетии можно будет упразднить за ненадобностью. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Ингушская оппозиционная общественная организация «Мехкел», получив очередной отказ на заявку о проведении митинга против бессудных казней, похищений и коррупции, назначенного на 13 июня, намерена провести акции протеста в Москве. Подробности в материале Магомеда Тариева.
«Мест нет». Унылая табличка, висевшая на дверях гостиниц и ресторанов в советское время, вдруг стала девизом и нынешних ингушских чиновников. Ингушская оппозиция, подававшая заявку на проведение митинга 13 июня, встретила неодолимое препятствие в лице главы исполнительной власти. Премьер-министр Муса Чалиев, внимательно изучив карту республики, так и не смог найти место, где могли бы собраться заявленные для участия в митинге протеста тысяча граждан, недовольных властью. Советские рестораны не врали, мест в них действительно не было. Здесь не просто вранье. Мне кажется, что я вижу наглую ухмылку премьер-министра, выводящего свою подпись под отказом. 9 июня руководство Ингушетии нашло достаточно мест для проведения масштабных праздничных мероприятий, посвященных 20-летию республики. Показательные кулачные бои в горах, концерты звезд сомнительной свежести, выступавших еще перед участниками русско-японской войны, прошли в местах, где количество зрителей превышало десятки тысяч. Недавно построенный амфитеатр на Назрани рассчитан на 1200 мест. Правительство не просто лжет, оно демонстративно издевается над оппозиционерами, выдвигая требования, абсурдность которых очевидна. Чалиев выразил сомнение в подлинности копий паспортов организаторов митинга, заявив, что их следовало заверить у нотариуса. Понятно, что в следующий раз он легко может отклонить заявку ввиду отсутствия приложенных к ней копий свидетельства о рождении, заверенных в посольстве Зимбабве. Но я бы не стал утверждать, что ингушская власть является собой специфический феномен, враждебный всякой демократии. Понятно, что пример циничной издевательской стилистики в отношении с оппозицией подает Москва. Регионы следуют генеральной линии, внося в нее привкус колхозного интеллекта. Но и на старуху в лице главы Ингушетии найдется проруха. Оппозиционеры сумели нащупать слабое место Юнусбека Евкурова. Он до желудочных колик, до истерики не выносит протестных акций, которые проводят его оппоненты в столице России. А именно это они в очередной раз и намерены сделать после получения отказа. В мае пикет четырех ингушских оппозиционеров у Госдумы довел Евкурова до нервического припадка. Он пообещал опозорить митингующих перед старейшинами их тейпов. Но дальше этих странных угроз дело не пошло. В результате истерика президента стала очередным доказательством его беспомощности. Вот если бы пообещал убить и убил, тогда да, может быть, кто-нибудь и испугался. Но сказать, что оппозиция – это маленький кружок ингушских интеллектуалов, лучших представителей народа, сегодня пользуются безоговорочной поддержкой соотечественников, увы, нельзя. На конференции 4 июня в столичной гостинице «Салют», которую провели не знающие отдыха и покоя сыны Отечества, из заявленных для участия 500 человек едва ли присутствовало порядка 100. Но не будем придираться, не в количестве дела. Зато обличительный пафос выступающих был на высоте. Претензии, предъявлявшиеся исключительно на ингушском языке, на русский можно было перевести только с использованием ненормативной лексики. Ни одного цензурного слова в адрес Евкурова и республиканской власти на мероприятии так и не прозвучало. Единственная проблема – участник конференции Илья Статиев рассказал мне, что, обвиняя главу республики в коррупции и всех смертных грехах, лучшие люди республики не слишком заботились о доказательствах. Наверное, это простительная слабость. С давних пор оппозиция в России мало чем отличается от власти – манерами, характером и стилистикой. Взаимоотношения власти и ее критиков давно зашли в тупик. Очень похоже, что руководство республики считает, что отличительное свойство ее оппонентов – это слабоумие. На вопросы журналистов о возможном диалоге с несогласными глава региона отвечает: «О чем можно говорить с людьми, которые ведут себя как малые дети?» Юнусбек Бамадгиреевич, если вы считаете себя отцом, который вынужден воспитывать умственно неполноценных детей, вы должны помнить, родители, если они не садисты, воспитывают своих отпрысков, пытаются понять, что те хотят, жалеют их, помогают им решать их проблемы. Но когда слабоумные дети оказываются под опекой столь же слабоумных взрослых, то дурная бесконечность убожества становится непреодолимой. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Жители Кабардино-Балкарии следят за развязкой громкого коррупционного скандала. Как уже сообщалось, 7 июня по обвинению в мошенничестве московскими полицейскими были задержаны известный модельер Мадина Хацукова и двоюродные братья главы субъекта Федерации Арсена Конокова, руководитель президентской администрации и замминистра по управлению госимуществом и земельными ресурсами республики. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Поводом для антикоррупционной спецоперации московских полицейских послужила приватизация аварийного здания филармонии в Нальчике, которую якобы по заниженной цене продали известному в республике модельеру Мадине Хацуковой. Дело настолько ничтожное, что оно уж никак не могло привлечь федеральные органы власти, считает общественник из Нальчика Ибрагим Яганов. По его мнению, целью коррупционного скандала и ареста ближайших родственников главы республики Арсена Конокова был передел курортных земель при Эльбрусе и контроль над инвестициями в местный туристический кластер. По мнению эксперта, сейчас заказчики этого мероприятия пытаются выставить в качестве организатора давления на Конокова начальника департамента по противодействию экстремизму МВД России Юрия Кокова. Их вражда в республике общеизвестна, но это не его уровень, говорит Ибрагим Яганов.
Коков просто не в состоянии совершить такую акцию. Здесь люди посерьезнее, чем Коков. Вот такое предприятие, как курорты Северного Кавказа, они направо налево подписывают контракты с французами, там, с англичанами. Вот недавно подписали уже с китайцами на 3 миллиарда. Что Коков Юрий по сравнению с ними? Помнишь, Коноков делал заявление, что готов вложить в курорты Северного Кавказа миллиард долларов? Я думаю, он получил серьезный щелчок по носу за это. Никто ему не собирается уступать про Эльбрусе. Пилить это не будут, и посторонние инвесторы там не нужны.
По мнению Ибрагима Яганова, теперь, когда заказчики этого громкого дела достигли своих целей, скандал идет на спад.
Он довольно-таки трусоват, если он пойдет в пекло, и он просто сдаст все, что им нужно. Правоохранители с него состригут расходы понесенные. Кошелек Конокова чуть похудеет, кое-что из недвижимости у него заберут. Ну, про Эльбрусе. Всех отпустят, и все будут счастливы. Именно поэтому они взяли за основу вот это паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца. Ее прекратить можно без проблем, поэтому они ее взяли за основу. А это Хацукова. Ей вообще могли это здание отдать бесплатно, она это заслуживала. И то, чтобы продать.
Под управлением компании «Курорты Северного Кавказа» планируется построить курорты в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Всего планируется построить гостиницы на 100 тысяч мест, более 1000 километров горнолыжных трасс и 227 подъемников. Объем инвестиций в строительство может превысить 800 миллиардов рублей. И это только российский вклад. На 3 миллиарда долларов подписан контракт с Китаем. 1 миллиард 200 миллионов евро намерены вложить французы. Для умельцев зарывать деньги в землю – это настоящий клондайк. В сравнении с которым, например, восстановление Южной Осетии – это просто возня в детской песочнице. Борьба за контроль над этим рогом изобилия вырвалась из кабинетной тиши и смяла границы клановой ответственности, до сих пор неприкосновенные. Возможно, это новый этап развития отношений в российской клановой бюрократии, говорит руководитель этнополитических и региональных исследований, в прошлом член Национального антикоррупционного комитета Эмиль Паин.
Жесткое разграничение кланового – это, конечно, более архаичная форма жизни. Вот есть некие клановые уделы, и там можно распоряжаться как угодно, и эти кланы между собой не пересекаются. Когда уже наступает межклановая борьба с помощью закона, даже липового, это реально более продвинутая ситуация.
И все же непонятно, что это было. Частный случай схватки за контролем над отдельным проектом или предвестник намерений Кремля изменить отношения внутри российской вертикали власти, построенной по принципу разделения зон ответственности и жизненных интересов региональной бюрократии, той самой, которая шельмует Кремлю высокие проценты на выборах и добросовестно платит откаты. И как на это отреагирует губернатура? Готова ли она к сопротивлению, консолидации или даже к бойкоту? Поживем, увидим. Такое ощущение, что спектакль только начинается. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
20 июня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике стартует избирательная кампания по выборам президента. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 4 претендентов на президентский пост, которые и поведут борьбу между собой, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Внутренняя динамика в Нагорно-Карабахской республике, как правило, остается вне фокуса информационного внимания. Эксперты и журналисты, анализирующие армяно-азербайджанский конфликт, сосредоточены на геополитических сюжетах, таких как влияние России, США, Ирана, Турции, Евросоюза на мирный процесс и опасность полномасштабного возобновления военных действий в немного остуженной горячей точке. Между тем, история выборных кампаний в республике, чью независимость не признает даже государство-патрон НКР, Армения, крайне поучительна. Она поднимает целый ряд вопросов фундаментальной важности. Самый главный из них – это проблема выбора альтернатив в организации политического и управленческого процесса на территориях со спорным статусом. Все территории подобного рода возникают вследствие этнополитического конфликта, когда велик соблазн либо скатиться к диктатуре, либо к федерации полевых командиров. И у Карабаха оба эти соблазна были. Сначала была задача осуществить переход от режима Государственного комитета обороны. Само это название навевает вполне недвусмысленные ассоциации – к президентской республике с работающим парламентом. Затем был непростой период, когда гражданская власть противостояла вчерашним героям войны, посчитавшим, что их сила должна быть главным мерилом политики. И надо сказать, НКР сумела преодолеть многие барьеры. В непризнанной республике сменилось несколько президентов и составов парламента. И даже выборы мэра в столичном Степанакерте прошли раньше, чем в столичных муниципалитетах, признанных международным сообществом кавказских государств. Был в Карабахе и интересный прецедент, когда глава республики не стал выставлять свою кандидатуру на третий срок, хотя такая возможность имелась. В отличие от Абхазии и Южной Осетии, в НКР конституция была принята только в 2006 году. Да, выборы в Нагорном Карабахе не признает ни одно из государств мира. Но демократический инструмент в конкуренции с Азербайджаном реально существует. Кто бы из нас и как ни относился к существованию такого непризнанного образования. Понятное дело, выборы в НКР далеки от идеала. Во-первых, Нагорно-Карабахская модель является этнодемократией. Она базируется на правах для одной общины, армянской. И даже теоретически постановка вопроса об участии в политических процессах Республики Азербайджанских беженцев здесь невозможна. Даже если взять в расчет только тех, кто покинул территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Во-вторых, в последние годы демократическая конкуренция в непризнанной республике заметно снизилась. В ходе предыдущей президентской кампании основной пул политических партий поддержал одну кандидатуру – Бакоса Акяна, действующего главы НКР, что, правда, не снизило накала борьбы между ним и его основным конкурентом Масисом Маэляном. В ходе парламентской кампании 2010 года многие яркие оппозиционные кандидаты не приняли участие в борьбе за депутатские кресла. И сегодня ситуация пятилетней давности в определенной мере воспроизводится – все парламентские фракции снова заявили о консолидированной поддержке единого кандидата. Впрочем, у Саакяна будет интересный конкурент в лице экс-заместителя министра обороны Виталия Баласаняна. Почему же республика, ранее бывшая примером для подражания и белой зависти в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, вдруг отступила с занятых высот? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Обострение ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта усиливает оборонные настроения и способствует упрощению внутренней повестки дня. Какая в самом деле демократия и конкуренция, если Родина в опасности? Между тем, нынешний июнь выдался в Нагорном Карабахе жарким не только из-за показателей столбика на термометре. Военные инциденты происходили здесь даже во время визита Хиллари Клинтон на Южный Кавказ. И сегодня выборы в НКР являются для того же Азербайджана раздражающим фактором. И внепризнанные республики это прекрасно понимают. Не стоит забывать и про определенные разочарования в среде непризнанных граждан, видящих, как выборные процедуры проходят незамеченными в странах Запада, где демократическая риторика весьма популярна, однако и соображения реальной политики пока никто не отменял. Таким образом, выборы в НКР ставят немало вопросов, на которые ответы пока никто не спешит давать. Что лучше для мирного процесса – коллапс или демократические выборы? Если какие-то внутриполитические процессы на спорной территории имеют место быть, стоит ли их игнорировать? Думается, что без ответов на эти вызовы мирный процесс на Горном Карабахе и дальше будет серьезно буксовать. Геополитика геополитикой, но без учета мнения маленьких людей на спорной земле сложный процесс урегулирования не сдвинуть с мертвой точки. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». США намерены помогать Грузии в разработке ее собственных средств слежения и противовоздушной обороны, а также в модернизации парка вертолетов. Это следует из заявления, которое распространил в четверг Госдепартамент в связи с недавним заседанием Американо-грузинской комиссии по стратегическому партнерству. Оно проходило 5 июня в Батуми с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Мой коллега Демис Паландов побеседовал с московским военным экспертом Александром Гольцем.
Александр, мой первый вопрос о средствах противовоздушной обороны. Именно в этой области Грузия выглядит наиболее уязвимой для внешней угрозы, и мы понимаем, что речь идет о российской угрозе. Скажите, а вот какого рода средства ПВО и в каком объеме, ну, были бы адекватны этой российской военной угрозе?
Я хотел бы сразу оговориться, что американцы тактично сказали, что они помогут в разработке системы ПВО, но отнюдь не в ее создании. Потому что если формулировать дело так, как вы сделали только что вы, то да, надо создавать мощную систему противовоздушной обороны, имея в виду Россию как военного противника и конкретно Южный военный округ Российской Федерации, в составе которого находится несколько сотен боевых самолетов, то значит надо разворачивать батареи дальних ракет «Патриот», если не «Иджис», надо, которые, как мы сейчас знаем, американцы предполагают использовать и в системе ПРО. Надо создавать глубоко эшелонированную оборону и так далее. Я не думаю, что Соединенные Штаты готовы зайти так далеко.
Как вы считаете, какова будет реакция России, и политическая, и военная? Не произойдет сейчас еще большая милитаризация региона?
Нет, ну, все, что Россия могла сделать, она уже сделала. Дальше все будет зависеть от российских возможностей. Мы знаем, что наиболее современные вооружения сегодня поступают именно в Южный военный округ. Поэтому как-то дальше все будет ограничено только финансовыми возможностями. Да, вы совершенно правы. Я должен сказать, что даже это заявление Госдепа демонстрирует то, что настроения в Вашингтоне меняются, и это очевидным образом недружелюбно. Шаг в отношении России. Потому что вот в данном конкретном случае нельзя сказать, мы создаем систему ПВО вообще. Эту систему Соединенные Штаты будут разрабатывать, имея в виду Россию. И это, конечно, скверно.
Спасибо большое, Александр. Я напоминаю, у нас на связи из Москвы был военный эксперт Александр Гольц.
С ним беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с населением Поти. Встреча состоялась в портовом поселке и касалась проблем водоснабжения, улучшения дорожной и жилищной инфраструктуры, реабилитации исторических и религиозных памятников, а также социальных программ правительства. Михаил Саакашвили пообещал обеспечить каждого беженца собственной квартирой до истечения его президентского срока. Января 2013 года, передает Вестник Кавказа. Саакашвили заявил, что строительство жилых корпусов для насильственно перемещенных лиц будет продолжено. Он также отметил, что за последние несколько месяцев в Грузии было построено до 30 тысяч квартир и будет построено еще вдвое больше. «Знаю, что по этому вопросу постоянно ведутся споры. Говорят и то, что якобы кто-то получил вторую и третью квартиру», — заявил Саакашвили. Президент Грузии заявил, что если были допущены такого рода нарушения, их выявление следует перепроверять вместе. В Европейском парламенте в Брюсселе 18 июня в седьмой раз пройдет День черкесской культуры. Организатором мероприятия выступает Федерация европейских черкесов. Поддержку в проведении оказывает депутат Европарламента, представляющий социал-демократическую партию Германии Исмаил Эртук. Основной темой Дня черкесской культуры в Европарламенте станут 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи в связи с изгнанием черкесов и других коренных народов Северного Кавказа с их родины полтора века назад, говорится в сообщении президента Федерации европейских черкесов Левента Сурера. По заявленной теме ожидаются выступления представителей черкесских и нечеркесских неправительственных организаций из Германии, Дании, Израиля, Турции, Иордании, США и других стран. Из российских черкесских общественных деятелей в данном форуме примет участие председатель АДГХСЭ Краснодарского края Аскерт Сох. Также организаторы мероприятия пригласили представителей Международного олимпийского комитета с тем, чтобы в ходе дискуссии были представлены различные точки зрения по олимпийской тематике, передает «Кавказский узел». Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на линии фронта 15 и 16 июня, сообщило Министерство обороны Азербайджана. В свою очередь, отдел информации армии обороны Нагорного Карабаха заявляет, что азербайджанская сторона в течение недели нарушила режим прекращения огня более 1000 раз. Данных о пострадавших в ходе обстрелов нет. На фоне обострения напряженности на линии соприкосновения войск на границе Армении и Азербайджана проходит визит в регион действующего председателя ОБСЕ Эмона Гилмора. Он призвал стороны конфликта к выполнению обязательств по согласованию базовых принципов и заявил, что они должны отвести снайперов с линии соприкосновения.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Бывший спецпредставитель Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов вернулся в Чечню. Он публично покаялся перед Кадыровым и жителями республики, пообещав при этом не возвращаться в Грузию, пока Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Хизри Алдамов жил в Грузии с 1994 года. Он перебрался в Тбилиси по личному поручению Джохара Дудаева для того, чтобы представлять интересы правительства Ичкерии. После смерти Дудаева он оставался представителем его преемников – Яндарбиева и Маскадова. Когда российские войска в начале 2000-х взяли под контроль территорию Чечни, Алдамов стал представителем правительства в изгнании. Хорошие отношения сложились у него и с правительственными кругами в Грузии. Тем неожиданнее для официального Тбилиси стало внезапное появление Алдамова в Грозном, да еще и в компании Рамзана Кадырова. Покаянную речь Алдамова транслировало центральное чеченское телевидение. Он нахваливал своего недавнего врага Рамзана Кадырова Кадырова, утверждая при этом, что никакой Ичкерии не существует.
Мне больно осознавать, что я таким бездарным образом потратил все эти годы. Ведь Дудаев, Масхадов, Басаев и их приспешники, которым я верил и преданно служил, не принесли своему народу даже толики пользы. Они сеяли одни беды и несчастья. Я глубоко раскаиваюсь. Искренне прошу прощения у вас, Рамзан Ахматович, и у всего чеченского народа.
Рамзан Ахматович Алдамова вроде как простил и даже похвалил за то, что тот пусть и поздно, но одумался. А также попросил помочь образумить тех чеченцев, которые продолжают выступать против кадыровской власти. Чеченская диаспора за рубежом сегодня пребывает в недоумении, пытаясь понять, что сподвигнуло Алдамова на такой шаг, который очень многие считают открытым предательством идеалов освободительной борьбы чеченцев. Филолог, правозащитница и одна из видных представителей чеченской диаспоры Мека Хангашвили говорит, что знала Хизри Алдамова больше 20 лет. Но у нее нет даже предположений, какие причины могли вынудить его перейти на сторону Рамзана Кадырова.
Что бы ни случилось, он не должен был пойти на этот шаг. Значит, он был слабым человеком. Никогда в жизни не смогла представить себе, что он такого сделает.
Мека Хангашвили рассказывает, что долгое время не имела контактов с Алдамовым. За последний год он вообще исчез из поля зрения, не отвечал на звонки, не приходил на встречи. Заинтересовались делом Алдамова и грузинские власти. Его исчезновение, появление при дворе Кадырова – дело рук российских спецслужб, которые будут использовать бывшего ичкерийского политика как оружие пропаганды, направленного и против чеченской диаспоры, и против Грузии, говорит депутат грузинского парламента Нукзар Циклаури. Циклаури, который активно занимается северокавказской тематикой, заявляет, что не верит в то, что Алдамов одним махом перечеркнул все 25 лет жизни, посвященной борьбе за независимость Ичкерии.
Он всегда четко определял негативную роль России на всем Кавказе и в Чечне в частности. Своим последним заявлением он просто перечеркнул свою многолетнюю общественную деятельность. Я не могу сказать точно, почему это случилось. Быть может, это было следствием давления на него или на членов его семьи, шантаж. Это обычные инструменты воздействия российских властей.
Настораживает грузинские власти и другой аспект. Хизри Алдамов заявил, что не собирается возвращаться в Грузию, пока у власти находится Михаил Саакашвили, не объясняя, впрочем, причин. Грузинский эксперт Мамука Решидзе, который лично хорошо знал Алдамова, считает, что при желании российские спецслужбы могут использовать его для дискредитации грузинского правительства. Алдамов кистинец, он, как никто другой, хорошо знает детали событий, происходивших в Панкисском ущелье в 90-х годах, полагает эксперт. Он в состоянии вынести на публику информацию, которую официальный Тбилиси предпочел бы держать в секрете, заключает Аришидзе. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В республике Адыгея вот уже пятый месяц не прекращается давление на черкесских активистов и бизнесменов, которые вернулись на историческую родину 20 лет назад. Спецслужбы грозят отнять у них российские паспорта. Общественники из Адыгеи считают, что таким образом власти создают неблагоприятный фон для репатриации сирийских черкесов, рассказывает Мурат Гукимухов.
Общественники Адыгеи заявляют о незаконном давлении со стороны республиканского ФСБ на черкесов-репатриантов из Турции, которые проживают на территории России уже более 20 лет. По мнению черкесского активиста Аслана Шазо, давление на наиболее известных в обществе репатриантов началось в феврале, вскоре после того, как к российским властям стали обращаться сирийские черкесы с просьбой о репатриации из объятой войной Сирийской республики. Как правило, переселенцев из Турции обвиняют в том, что у них помимо российских есть и турецкие паспорта, хотя во времена президентства Бориса Ельцина двойное гражданство не было запрещено.
Их вызывали в ФСБ, вызывали в прокуратуру, допросы, приезжали домой с обысками. Это не санкционированные были обыски. Вырываются из всего этого сообщества вернувшихся наиболее ставшие на ноги, наиболее значимые и зарекомендовавшие себя в общественном движении в том числе. То есть это известные люди. Если они будут так вот выслаться, то это будет бумерангом бить на процесс репатриации. Я считаю, что все эти действия напрямую связаны с тем, что сейчас происходит в Сирии.
Среди местных черкесских общественников распространено мнение, что давление на переселенцев из Турции происходит с целью дискредитации исторической родины в глазах потенциальных репатриантов, чтобы таким образом отбить у них желание вернуться на историческую родину. Примечательно, что из 150 репатриантов, которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии, половина намерена переселиться в Адыгею, где у них есть родственники. Но они предпочли сделать крюк через Нальчик, потому что глава Адыгеи Аслан Кокушинов имеет репутацию противника репатриации. Российский олимпийский комитет на протяжении нескольких месяцев забрасывал главу Адыгеи письмами с просьбой принять участие в работе Сочи-центра на Олимпийских играх в Лондоне, где планировалась презентация зимних Олимпийских игр в России, и устроители хотели, чтобы там был отражен и черкесский элемент, танцы, песни и тому подобное. Но, как это ни странно, чиновник Аслан Кокушинов ответил отказом, мол, нет возможностей. Руслан Ачмис, руководитель и главный спонсор благотворительной организации «Нарт», не связывает этот демарш Кокушинова с принципиальной позицией черкеса, протестующего против Олимпиады в Сочи. Он считает это провокацией, говорит Руслан Ачмис.
У него бы духу не хватило бы сказать «нет», если бы ему сказали бы «организуй мероприятие». Значит, так было сказано. Вот ты представь себе, если бы ему Олимпийский комитет сказал и куратор сказал бы «вперед», естественно, он бы в Лондон сам бы побежал бы и плясал бы впереди, несмотря на свои сердечные проблемы.
Не пустили из виду общественники и антикоррупционную кампанию в Кабардино-Балкарии, где местное общество и власти лояльно относились к нуждам переселенцев. По мнению Руслана Ачмиза, создается сразу два негативных фона вокруг репатриации сирийских черкесов. Один для российской власти и общественности, другой для репатриантов, которые, будучи гражданами авторитарного государства, очень чутко реагируют на любые колебания, исходящие от власти, говорит Руслан Ачмиз.
Вот они сюда приехали, статус беженца никто не хочет брать. Вот вопрос. И потому что они боятся сирийский мухабарат. А вдруг, если что? Вот они в Сирии ни слова тебе не скажут про свою проблему. Но они и в Америке тебе не скажут ни слова о проблеме сирийской. В России слова тебе не скажут. Дома же там у родственников проблемы будут, если я что-то скажу. Они поэтому и не берут статус беженца. Тут палка о двух концах.
Недавно на заседании исполкома парламента Адыгеи в очередной раз поднимался вопрос в связи с непрекращением, а наоборот усилением, расширением круга лиц репатриантов, на которых оказывается незаконное давление. Исполкомом адыгейского парламента было решено созвать общественную группу, состоящую из представителей различных общественных и политических организаций республики, и встретиться для обсуждения этой проблемы с министром внутренних дел, начальником управления республиканского ФСБ, премьер-министром и главой республики. Правда, пока дальше принятия резолюции дело не пошло. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
13 июня Большая палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге начала рассматривать иск Грузии к России. Тбилиси требует привлечь Москву к ответственности за массовые депортации своих граждан в конце 2006-начале 2007 года. Тогда, напомню, из Петербурга, Иваново, Калуги, Москвы и Краснодара было депортировано более 2500 грузинских мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Никто особо не разбирался с их официальным статусом, их депортировали по одному признаку – национальному. Три, а по некоторым сведениям четыре человека при депортации погибли. Размышляет наш постоянный автор Александр Подробинок.
Как булыжник когда-то был оружием пролетариата, так депортация стала оружием советской власти. В сталинские времена депортациям подвергли корейцев, немцев, карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, греков, турков-месхетинцев, азербайджанцев. И это только по национальному признаку. А еще депортировали сотни тысяч людей по классовому признаку из оккупированных Балтийских республик и политически неблагонадежных из приграничных районов Советского Союза. То, что нынче Россия уже не советская, ничего не отменяет. У руля по-прежнему вчерашняя номенклатура или их дети, и методы взнуздания общества по большей части прежние. Правда, общество уже не то, или, скажем точнее, не совсем то, что было раньше. Если во время депортации грузин большая часть общества оставалась индифферентной, националисты радовались, а известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный предлагал во время войны с Грузией в 2008 году выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на нашей территории граждан Грузии, то многие здравомыслящие и совестливые люди повели себя иначе. В крупных городах люди надевали белые повязки с надписью «Я грузин» и выходили на центральные площади. В 2006 году солидарность с жертвами депортации не остановила беззаконие. Однако власти учли опыт общественного сопротивления. В 2008 году, во время гораздо более острого инцидента с Грузией, несмотря на пожелания Навального, правительство не решилось на депортацию грузин. К тому времени, кстати, иск от Грузии уже лежал в Страсбурге в Европейском суде по правам человека. Современное уголовное право исходит из того, что наказание является не столько возмездием преступнику, сколько открывшейся для него возможностью исправиться. Другим серьезным фактором сдерживания уголовной преступности считается неотвратимость наказания. Отчасти это, вероятно, можно распространить и на международное право. Сомнительно, правда, что преступники действительно исправляются в тюрьме. А уж то, что правительство России, заслушав вердикт суда в Страсбурге, опомнится и честно встанет на путь исправления, и вовсе не верится. Однако неизбежность наказания может действовать. Если Кремль перестанет нарушать права человека, хотя бы из-за боязни международных санкций, это будет уже неплохо. Все остальное предстоит решать самим гражданам России. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
9 июня президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов в ходе встречи с советником премьер-министра Северной Осетии Нелли Пухаевой обсудил проблему расселения и обустройства соотечественников, беженцев и репатриантов на территории республики. Пухаева сообщила, что многие беженцы из Грузии на территории Северной Осетии до сих пор не обустроены. По ее данным, более 4000 семей находятся на учете и большая часть до сих пор не имеет жилья. Рассказывает Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов понимает, что на сегодняшний день нормальных условий для возвращения и дальнейшего расселения беженцев в Южной Осетии не создано. Между тем, это и по сей день один из самых острых социальных и политических вопросов. Всего в Северной Осетии 12 тысяч вынужденных переселенцев проживают в 40 пунктах временного размещения, общежитиях и на базах отдыха. Это в основном граждане, покинувшие внутренние районы Грузии и Южную Осетию в начале 90-х годов. Но многие выехали из Южной Осетии во время и после августовской войны 2008 года. Власти Северной Осетии не впервые ставят вопрос о возвращении беженцев, в том числе и из Южной Осетии, на родину. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров не раз пытался воздействовать на патриотические чувства южных осетин. Однако уроженцы республики, за 20 лет интегрировавшиеся в североосетинскую среду, не готовы расстаться со своими с нуля обустроенными жилищами, работой, учебой. На окраинах многих сел Северной Осетии беженцы возвели целые жилые кварталы. Впрочем, немало и тех, кто до сих пор вынужден ютиться на съемных квартирах или жить у родственников. Но даже они вряд ли согласятся все бросить и переехать в Южную Осетию. Североосетинские эксперты полагают, что югоосетинских беженцев, как, впрочем, и беженцев из внутренних районов Грузии, вернуть в места прежнего проживания не удастся. Правозащитник, главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Седак считает, что разговоры о переселении абсолютно бессмысленны. По его мнению, власти Южной Осетии не занимались проблемой возвращения беженцев. Они не подготовили необходимую социально-экономическую базу. Наоборот, грабили свой народ. А нынешняя инициатива североосетинских властей не более чем пиар. Проблему обустройства беженцев из Грузии даже в том случае, если им будут предоставлены земельные участки в Южной Осетии, также не удастся решить, полагает Седаков. Общаясь с беженцами, он пришел к однозначному выводу.
Они в течение 20 лет прожили, они не поедут, потому что это не их. А некоторые боятся до сих пор.
Георгий покинул Цхинвал в 5-летнем возрасте. Это было в начале 90-х годов, в разгар Россино-грузинского конфликта. В Северной Осетии семья купила земельный участок, кое-как возвела дом, обзавелась хозяйством. Сегодня во Владикавказе Георгий занимается торговлей. В Южную Осетию он возвращаться не собирается.
Здесь ассимилировались в Северной Осетии. Работаем здесь. Семьи наши здесь. Нам нету социальных гарантий в Южной Осетии. Там то строительство, которое там затеяла Москва, оно скоро перестанет. Деньги все разорваны там. Если бы руководство Южно-Осетинской Республики дало какие-то социальные гарантии, возврат у тех беженцев, которые есть в Северной Осетии, то, я думаю, поток обратных беженцев бы хлынул.
Бывший генеральный прокурор Южной Осетии Ахтар Кочев полагает, что преградой для возвращения людей в Южную Осетию является не только социально-экономическая нестабильность, но и тяжелая внутриполитическая ситуация, произвол и коррупция в органах власти. Именно поэтому даже сейчас, в мирное время, наблюдается отток югоосетинского населения в Россию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу в нашей постоянной рубрике «Гость недели» побывал главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов, с которым беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Григорий, ну, у вас, наверное, успело сформироваться такое общее какое-то представление о Кавказе как об особой специфической территории. Вы можете как-то сформулировать главную кавказскую проблему, как вы ее сегодня видите?
У меня есть очень простой ответ, он связан с созданием Кавказского узла. Вот когда в самом конце 90-х годов мы про Кавказский узел думали, как-то сразу из нескольких голов, это все происходило в мемориале, вылился этот концепт, что должен быть общий ресурс для Северного и Южного, и не только для Кавказа, а, может быть, Юг России. И я вижу главную проблему в границах, в разделенности. То есть есть разделенность границы, есть разделенность народы, мы видим, вот Азербайджан, масса других территорий, где разделенные живут народы, на Северном Кавказе, внутри, Северный Кавказ, Южный, но не только это. Есть очень много разделений сегодня, которые очень плохо влияют. Внутриконфессиональные разделения, разделение в исламе, внутриконфессиональное разделение в христианстве. Их слишком много стало. Разделение по линии традиции и современности. И эта раздробленность, как булгаковский бардак, он в головах тоже в первую очередь. То есть граница — это плохо, но хуже гораздо. То, что мы видим даже взаимоотношения в семье, в одном тейпе, в Тухуме, даже взаимоотношения в одной республике или в одной стране, очень во многом определяется конфликтностью, раздробленностью, разными взглядами, готовностью конфликтовать, готовностью не договориться.
А чем, на ваш взгляд, это определяется? Культурой, особенностями, связанными с традиционным укладом жизни, какими-то конфессиональными причинами? В чем проблема?
Поверхностно скажу, мне кажется, есть привнесенное, а есть свое. Вот вы перечислили много таких реперных точек. Я бы добавил только еще одну, не точку, а еще одну кривую – время. То есть все это в контексте убыстрившегося невероятно за последние два десятилетия времени, которое какие-то процессы затормаживает, какие-то, наоборот, выводит на какой-то невероятный хайвей. С другой стороны, внешние факторы ведь тоже есть. Сейчас очень сильное проникновение других культур, других интересов. И это, кстати, не только какой-то там международный терроризм, Аль-Каида. Это очень сильное влияние, например, соцсетей. Я думаю, что Facebook в конечном итоге будет влиять на Северный Кавказ, может быть, больше, чем какие-то идеи, привнесенные из арабского Ближнего Востока.
Ну вот есть еще одна, мне кажется, такая особенность у Кавказа. Это разнонаправленные процессы. С одной стороны, модернизация, то, о чем вы сейчас упомянули, а с другой стороны, архаизация, фиксация каких-то совсем уж несовременных форм жизни, как это происходит в Чечне. Это тоже, наверное, да, такие силы, которые разрывают Кавказ на отдельные части.
Я вот был во время Евровидения в Азербайджане. Мне кажется, проявляет себя тоже такая вот черта невосприятию чужого, другого мнения, которое, может быть, раньше легче воспринималось в той архаичной модели, потому что просто было общение по-другому устроено. И, как ни странно, сейчас общение и культура, поменявшись, вроде бы принесла больше доступности, вроде бы принесла больше контакта, коммуникация вроде бы должна была бы облегчиться, а нет, мы видим, что по некоторым направлениям, наоборот, выросли какие-то невероятные стены.
Ну вот как раз это очень интересный момент. Я определяю одну из особенностей кавказской культуры как закрытость, когда кавказское сознание старается удержать информацию, особенно негативную, о каких-то процессах, происходящих внутри кавказских обществ. То есть между собой это можно обсуждать, но человек со стороны знать о том, что у тебя происходит, не должен. Это особенность. Она как-то влияет на вашу работу с корреспондентами?
Влияет очень сильно, потому что корреспонденты тоже люди, и они тоже очень часто исходят именно из этой посылки. Но не только в работе корреспондентов. Вот мы, например, с одним благотворительным фондом стали делать проект помощи детям. Люди собирают сами деньги на операции детям. Мы столкнулись с тем, что существует такой стереотип. Не надо оглашать информацию о ребенке, которому нужны деньги на операцию, операцию, причем которую нельзя сделать внутри региона. Нужно обязательно выезжать. Нужны больницы, которых нет. Давайте не будем выносить даже вот... Казалось бы, больной ребенок, ему нужно срочно, его лечить надо, его нужно срочно вести. Вот ровно то, о чем вы говорите. То есть не только информация такая вот социальная, правозащитная, но, что называется, витальная. Да, человеку прямо сейчас нужно сердце, прямо сейчас нужно позвоночник, прямо сейчас нужно чем-то заниматься. Да, вот в черкесском, так сказать, мире я вот с этим столкнулся, и мне детально объяснили, что не стоит.
Учитывая нашу специфику, я хочу спросить вас о вас. Ваших впечатлениях о Грузии, о происходящем там?
Мне кажется, что будет оправданно обругать многих в Грузии, и политических, и неполитических действующих лиц. И я сам очень часто присоединяюсь к этому хору многоголосия критики, но меня вообще радует, что происходит, даже несмотря на то, что я сам критично отношусь к конкретным действующим лицам. Если я переезжаю из Грузии в Азербайджан, если я еду в Армению, при всем моем критичном отношении, если я вот пытаюсь как-то обобщить, при каких-то невероятных минусах, например, тюремная система, как она сейчас организована, отвратительно, но мне кажется, что грузинская модель, она нуждается в изменении. Ее нельзя продолжать в том виде, в котором она есть сейчас. Но она дала наиболее яркие цветы демократические, открытости. Я очень болью смотрю на социальные результаты, как живут люди в деревнях, как живут люди в районах. Очень часто хуже, чем на Северном Кавказе. Я вот вижу районы, где как не было газа, так и непонятно, будет ли когда бы то ни было. Но если вот попытаться в целом обобщить, мне кажется, сейчас и политическая конкуренция какая-то оживилась, и несмотря на проблемы со свободой печати, мы все-таки видим распространение информации. Опять же, сравнивая с Россией, сравнивая с Азербайджаном, сравнивая, конечно, с Южной Осетией, Абхазией, Карабахом, я вижу, что при многих недостатках все-таки свобода выражения мнения, более активный бизнес, хоть какое-то политическое движение имеет место.
Ну вот сейчас многие высказывают опасения в связи с последними действиями грузинских властей, что в преддверии выборов политическая модель управления в Грузии становится все более авторитарной, все более полицейской, все более репрессивной. Нету у вас ощущения, что какие-то неловкие действия такого типа могут все успехи грузинских реформ свести к нулю в очень короткое время?
Конечно, это возможно. Я вообще, когда говорил не даже не про грузинскую власть, а про общество. Вот мне кажется, что общество более свободное и больше востребует свободу, есть спрос на нее и есть готовность отстаивать эту свободу. Поэтому то, что может быть сделан сильный шаг назад, то, что может быть испробована российская модель Грузии, мы все прекрасно понимаем. Но дело для меня не в этом. Меня всегда больше интересовали люди. Я вижу людей, которые развиваются с взглядами на Европу, на Соединенные Штаты, на демократические страны, а они развиваются взглядом на соседние государства. Они не смотрят на постсоветский мир. Эти молодые люди – это тот креативный класс, который вышел в Москве в декабре. Эти молодые люди, на мой взгляд, не готовы будут к кремлевскому сценарию в маленькой Грузии. Я на них надеюсь.
С главным редактором интернет-портала «Кавказский узел» Григорием Шведовым беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.